Михаил Владимирович, слава Богу, созрел. Михаил Владимирович Флинт.
Я, знаете, хотел с чего начать. Я хотел поблагодарить всех, кто сегодняшнюю встречу организовал, всех, кто пришел, всех, кто выступил и всех, кто просто сочувствовал этому. Я это говорю не потому, что старик был моим отцом, а потому, что это великое дело. Это способствует сохранению нашего клана. Если таких вещей не будет, то клан развалится. И все, кто близко был со стариком знаком, они прекрасно знали, сколько он этому уделял времени. Потому что целостность нашего клана – это, может быть, единственная сила, которая у нас сейчас остается. И большое богатство, которое надо беречь. И он в это дело много вкладывал. Поэтому я еще раз хочу огромную теплую благодарность выразить тем, кто это вспомнил, кто выступил, кто пришел. И это очень хорошо. Это, кстати сказать, становится все реже и реже, к сожалению. И такая привычка и необходимость вспоминать людей, которые нас объединяли, она уходит в прошлое. И я считаю, что это огромная потеря. И слава Богу, что вы ее этим собранием восполнили. Теперь я хотел вот что сказать. Знаете, с одной стороны, старик был моим отцом, с другой стороны, мне очень повезло, потому что он был моим близким другом. И я могу про него сказать больше, чем я бы сказал, скажем, про отца, потому что это такое было удивительное сочетание, которое, ну, пожалуй, только можно пожелать. Особенно, если мы говорим о таком человеке удивительном. Ведь я хочу к некоторым моментам вернуться, тем, о которых сегодня говорили, и уточнить их, потому что, мне кажется, это важно с исторической точки зрения. Вот как попал старик в институт Гамалея? Ему же было готово аспирантское место на кафедре, как одному из блестящих начинающих орнитологов. А попал он туда очень просто благодаря трем доносам, которые указали, а, на его непартийность, и, б, на его аморальность. Поэтому, значит, его судьба была предрешена в этом смысле. Университет, как элитное научное образовательное учреждение, были для него закрыты. Поэтому он попал в институт Гамалея. Он никогда об этом не жалел. Никогда. Никогда об этом не жалел, потому что он считал, что эта работа ему добавила кругозора, сделала его зоологом, как он сам, кстати сказать, говорил. И этот кусок работы был очень важный, потому что он мог легко, благодаря большим деньгам, которые были тогда у института Гамалея, реализоваться как экспедиционный работник, что в другом месте не так легко было сделать. Он реализовался как экспедиционный работник, объединяющий большую группу, как лидер больших экспедиций, что просто далеко не каждому в жизни дано по материальным соображениям. А у него был кураж и была материальная основа. Поэтому его экспедиции все были блестящие. И они по своим результатам выходили далеко за рамки тех задач, на которые они были изначально формально ориентированы. Еще одна вещь, о которой я хотел сказать. Вот понимаете, его кругозор, о котором здесь очень многие говорили в науке, он ведь простирался далеко за пределы науки. И его фундаментальность формирования кругозора, она тоже простиралась далеко за пределы науки. Он блестяще знал историю Французской революции. Он блестяще знал любимых им писателей. Он блестяще знал историю. Он для меня, например, бывал иногда откровением, в его знаниях открывались такие запасники, я даже не мог представить, откуда вообще все это. Вроде его жизнь, мне казалось, что его жизнь прошла в моих глазах. На самом деле это было далеко не так. И вот в этом широком знании проявлялась черта, о которой тоже сегодня говорят. Это необыкновенный фундаментализм. Я вот с его легкой руки, например, очень люблю Гоголя, как писателя. Его читал много, и когда он начинал его цитировать и просил меня процитировать дальше, и я не мог, он меня спрашивал, зачем ты тогда читал? Зачем ты тогда читал, если ты не помнишь одного имени? Потому что это целая жизнь. И что ты прочел, прошел мимо нее, ты можешь... Ну, и это так на меня сильно действовало, что, в общем, я стал совершенно по-другому читать с его легкой руки. И он ко всему также и в науке относился. И вообще ко многому относился вот таким фундаментальным образом. И я... Во многом счастливый человек, потому что это ко мне также фундаментально относился. Потому что я могу вам сказать, что я первый раз попал в экспедицию, когда мне было 3,5 года. И вот у меня хорошая память, может быть, даже на те годы она лучше, чем на прошедшие только что, как уже у людей в возрасте. Я могу сказать, что он ни в чем меня не ограничивал. Он считал, что в экспедиции, вот у такого человека, у которого нет, ну, профессионального интереса, основной интерес – это познание мира, куда его вот судьба и отец меня. Будь то Тува, когда мне было там 9 лет, то в 9 лет я совершенно спокойно мог взять ружье и идти на охоту, или сесть на лодку и уплыть куда-то. Я должен был соблюдать все нормы безопасности и нормы этики экспедиционной, не так незыблемые, а в остальном я был совершенно свободен. Да, и тоже было в 3,5 года, когда меня что-то интересовало, мне позволяли это делать, я уходил и сидел, хотя Белое море, куда мы попали осенью, особенно далеко, такой неласковый вариант экспедиции был. Только, видимо, благодаря этому я запомнил так хорошо Белое море, вот когда я там был в возрасте 3,5 лет. Вот, так что еще раз я хочу вернуться к тому, с чего начал, очень вас поблагодарить. И, может быть, когда-нибудь еще мы вместе соберемся в этом зале по этому поводу. И вообще, еще раз напомнить всем, что когда мы собираемся и чтим память такого человека, то мы сохраняем себя как клан, как очень небольшую оставшуюся вымываемую прослойку общества нашего российского, очень важную для него. Ну, я знаю, что отец, он был вообще с большим чувством юмора, и вот о таких серьезных вещах он никогда не говорил серьезно, но всегда их серьезно делал. И вот, чтобы закончить на такой, может быть, более веселой ноте, в кавычках веселой, я расскажу вам о том, как я однажды пришел к нему в кабинет, и он сидит, и он на машинке тюкал, и там вымарывал белым, никак компьютер меня не мог его никак сроднить, он не могу. И я пришел так, встал около него, как я обычно, становился, он работал, положил руку на плечо, говорю, что пишешь ты? Он говорит, некролог свой пишу. Многие эту историю знают, да. Я говорю, ты рехнулся, старик, что с ума сошел, зачем же такие вещи делать? Да нет, говорит, ты знаешь, сейчас ведь, потом, черт знает кто, ведь не напишет же никто, как следует. Даже потом, я уж поправить не смогу, поэтому я напишу, мало что изменится, а в конце они подправят и будет. И я должен вам сказать, что ведь... Те, кто подписывался под папиным некрологом, знают, что основу-то некролога своего написал он. И в этом была не только огромная сила духа его, и настоящий такой крепкий человеческий юмор, с которым он свою тяжелую жизнь прожил, и который во многом ему позволил сохранить вот тот облик очень сильного, крепкого, большого человека, который он сохранил, и который мы все сейчас с такой теплотой, радостью и удовольствием вспоминаем. Еще раз всем вам спасибо.